Да, можно отключить всех питомцев.
Так, ну что, мы начинаем?
Прикрой дверь. Там тоже сейчас
будет. Итак, добрый день. Мы рады вас приветствовать на нашем занятии, которое посвящено философии. Я понимаю, что здесь такие, те, кто пришли и по приглашению, по своим, по знакомым и так далее. Поэтому не знаю, что вам наговорили, что здесь будет. Вот, наверняка что-то будет совершенно иное. Вот. Ну, давайте познакомимся. Меня зовут Дмитрий Славинский. Я из Санкт-Петербурга. И буквально там, кто я такой, я ученый, педагог, преподаватель, кандидат биологических наук. 25 лет проработал в Санкт-Петербургском госуниверситете, в общем-то, от преподавателя до заведующего кафедры работал. Занимался наукой, преподаванием, проектами, ну и всем остальным сопутствующим. В настоящее время я являюсь президентом ассоциации «Академический центр синтеза философии». Это объединение людей, которым интересна философия, которые практикуют философию, не обязательно ученые-философы, не какие-то там кандидаты философских наук, доктора философских наук, просто люди, которым интересна философия с позиции ее изучения и, самое главное, практического, прагматического применения в жизни. Вот мы организовали такую ассоциацию, у нас там где-то около 3000 человек туда входит, и мы вместе вот уже где-то лет 20 с лишним разрабатываем и практикуем так называемую философию синтеза, то есть философия, которая синтезирует все, что нам интересно, все, что мы считаем важным, все, что наработано, скажем так, в человечестве, все, что наработано в разных науках, в разных религиях и просто в бытийности человеческой жизни, знаете, такое вот, то, чем мы живем каждый день. И вот это все у нас мы синтезируем и сводим в какие-то определенные, скажем так, моменты, которые можно применять в жизни, которые можно применять в образовании, которые можно применять в семейной жизни, в личном развитии, в развитии человечества, если кто-то вдруг вот решит, что... а не развивать ли нам человечество в целом. То есть у нас, в принципе, есть разного уровня разработки. Мы и проводим семинары. Да, вот, например, вот на каждые выходные у нас проходят семинары двухдневные. Вот, например, в эти выходные тоже примерно в 25-30 городах по России и даже за рубежом у нас проходят семинары. Да, то есть такая единая такая, скажем так, организационная система, где... для разных групп, для разных целевых групп в разных городах, в общем-то, проводят вот такие вот семинарские занятия. Только вот не то, как у нас просто знакомительные, а такие вот у нас там двухдневные по 6 часов каждый день с погружением, с четкой какой-то тематикой отстроенной, да, у нас как-то систематизировано, с практикованием и так далее. Вот это вот, в принципе, команда, которая не регламентирована с точки зрения, что там обязательно должны быть ученые или там необходимо какое-то высшее образование. То есть вход свободный, выход, что еще лучше, вообще тоже свободный. То есть понравилось, пришел, не понравилось, ушел. Никаких в этом смысле нет каких-то там, ну не знаю, моментов, которые бы были бы напряжными для человека. То есть такое свободное бурление так называемой народной философии. Да, вот мы так вот. Нас, когда философы из Академии наук, мы с ними тоже общаемся, они на нас присматривались, они говорят, кто вы такие? Мы говорим, мы народные философы. Ну, то есть, знаете, как философия, вот, с одной стороны, от народа, то есть то, чем близко и чем живет каждый человек. А с другой стороны, у нас достаточно такой научный подход, у нас глубокий философский подход. Мы применяем, используем и синтезируем практически все, до чего можем дотянуться. Всем, чем можем дотянуться, да, потому что задача увидеть, как в цельности вообще строится и развивается человек. Это, наверное, первое целеполагание, чем мы этим занимаемся. Вообще, как развивается человек, куда развивается человек и чем развивается человек конкретно. Второе целеполагание – это куда и как и чем развивается человечество в целом, цивилизация. Это тоже интересно, тем более, что цивилизационное развитие – это одна из главных тем вообще любого философского учения, да, потому что развивать себя не очень интересно. Всегда же, когда сам развился, хочется кому-то причинить добро, правильно, да, и хочется идти кого-то там, это, соседи там, это самое, где-то там в лифте прижать и быстро рассказать ему какую-нибудь философскую концепцию, да. Вот. Ну, то есть, как-то вот поделиться же хочется же. Ну, вот, чтобы это было как-то конструктивно, адекватно, мы смотрим на разных уровнях, как вообще в жизни это происходит. И вот у нас сегодня с вами такое знакомительное занятие, оно такое небольшое, потому что, ну, философы любят поговорить так, это, знаете, там день, два, три, знаете, так вот с пирогами, с чашечкой кофе, а тут час с небольшим, это же только практически наше занятие, это в большей степени, знаете, показать вам определенные темы, чтобы у вас появились вопросы, знаете, как возбудить вопросы в хорошем смысле, чтобы у вас пошел процесс какого-то размышления. Вообще философия чем отличается? Она побуждает мыслить. То есть она задает вопросы, на которые нет конкретных готовых ответов. Да. Даже если вы в Гугле загуглите, ну, это будет, конечно, ответ чей-то. Но философия всегда она обращается к тому, чтобы у вас был свой ответ. С этой точки зрения философия она отличается, от, там, например, от образовательных систем, где дают конкретные готовые знания. Философия, ее задача, чтобы у вас был какой-то, знаете, вопрос, и вам на него дать такой ответ, чтобы вы его еще потом достраивали, знаете, так вот, чтобы вы были не удовлетворены, вот вы бы сказали, мне что-то не хватает. Это классно. Потому что если вы после какого-то философской дискуссии, вам все понятно и вам ничего не надо, это была не философская дискуссия, это было все что угодно, но только вот не то, что побуждает человека развиваться. И, в принципе, вот с чего мы начинали? Мы начинали с самого простого. Кто приходит к нам на семинары, например, чем мы занимаемся? Мы занимаемся обычным, простым хозяйским делом, называется развитие. Чего? Ну, прежде всего, естественно, себя. Поэтому к нам приходит в первую очередь, ну, я сам так же пришел, мы так все приходим. Мы приходим потому, что нам интересно развиваться. Вот все попробовал, там был, этим был. Тут уже и горы походил, и все там. Неинтересно уже, как-то, знаете, как вот, когда приходят, говорят, вот ты развиваешь? Да, я развиваюсь. Но покажи, в чем развитие-то, ну, как-то вот, ну, знаете, как вот, вот, ну, ты сегодня же более развит, чем вчера? Да. Ну, а в чем разница? Ну, где то, что можно пощупать, что ты развит? Ну, мы же все любим развиваться. Откуда-то куда-то. Мы же все понимаем, что когда ты развиваешься, ты становишься, наверное, лучше совершеннее. Правильно, да?
Да.
Ну, это просто вот, да? И тогда вопрос, а в чем совершеннее ты становишься? Ну, не знаю, там, добрее к людям, там, не знаю, там, собачку погладил, там, раньше пинал, теперь погладил, там, не знаю, там, что еще? Что еще? Вот в чем, как пощупать это совершенство, потому что нам нужны вехи, нам нужны какие-то этапы, чтобы дух ваш, то, что вас развивается, вот, ему хочется систематизировать, ему хочется построить систему этого развития, ему хочется конкретные показатели, что вот галочку поставить, значит, и себе медаль, я развит. Ну, там. Поэтому, кстати, люди любят там 5 шагов на пути к совершенству, 33 шага на пути к бизнесу, 12 шагов стать прекрасным, 10 шагов, что там, уломать жену на что-нибудь там, ну, не знаю, там всякие варианты. То есть дух любит системность, пошаговость, этапность. Это хорошо. Но когда мы начинаем применять это к себе, мы вдруг начинаем понимать, что вот, ну, я развит. Ну, утром встал, гляну в зеркало. Ба, да я совершенство. Прям, знаете, как вот. На завтра встал, опять совершенство. Через год встал, ну, как бы вот, вроде не хуже. А с другой стороны, ты же понимаешь, что как бы годы идут, ну, наверное, развиваешься. Где мерило? Где мерило, что ты действительно развился? Да, то есть такой вот момент, что вроде бы мы чем-то занимаемся, там что-то практикуем, куда-то ходим, с кем-то общаемся, и вроде бы как что-то внутри бурлит, что-то внутри происходит, иногда как схватит то за душу, то за сердце, то еще за что-нибудь, то за почки, ну, в зависимости от того, как жахнуло, да, по жизни ситуация. И вроде бы мы чувствуем, иногда что-то такое свербит, что-то такое и тянет иногда, вдохновляет, не вдохновляет, с кем-то скучно, с кем-то весело, а с кем-то вот прям вот, как говорится, пряником не заманишь, а с кем-то прям вот все скинуло и наобум вообще, совершенно внезапно скинув все мозги, вдруг полетело. Это же явно, что процесс, который, знаете, как первый, что, а вы контролируете этот процесс? Или, знаете, как внезапно? Вот я же не знаю, с чего вы сюда пришли. Вы сюда внезапно пришли или вы как это вот?
Осмысленно,
да. Пойду-ка посмотрю, да. Всегда можно, видите, дверь открыта, всегда можно убежать, то есть, в принципе, да. И вот этот вот вопрос, который, не знаю, насколько он часто ставится вами по жизни, потому что, ну, чтобы к таким вопросам прийти, это, ну, надо, чтобы там лет 30 точно жахнуло уже по жизни, понимаете, обычно. Молодежь, как бы, вот она такие вопросы сильно не ставит, потому что еще нет объема прожитого, объема принятых решений, чаще всего неверных решений, понимаете, да. Вот. Но молодежь, у них иногда другие вопросы. Это же надо как-то жить ярко, надо что-то такое великое сотворить, срочно, быстрее, пока есть здоровье, пока не обременен там ипотеками, надо срочно что-то сделать тоже такое. Желательно такое, чтобы вот прям бац, и для всей цивилизации прям нетленочка на 1000 лет, чтобы вот там, знаете, книги писали, в энциклопедию записали тебя. Ну, это я так шучу, да? Это такое, знаете, состояние...
Мои мечты.
Естественно, и это нормально. То есть с позиции философии это нормально. То есть дух не обременен пока еще опытом этой жизни, и положительным, кстати, и отрицательным. И ему хочется такого вот, да, где моя вершина? А тут смотришь, как-то там ОГЭ надо сдать, ну это же разве вершина? Это скорее квест пройти, чтобы на свободу вырваться, да, то есть какие-то варианты. И вот практически у человека по жизни, в зависимости от возраста, от прожитости, от этапности какого-то взросления или взрастания, у него на каждом этапе какие-то есть свои вызовы. Ну, это, мы сейчас говорим на философском языке. Не проблемы. Если проблемы, это к психологам, это не к нам, да, мы философы. У нас все мягче, у нас все вкуснее. Мы говорим, это вызов. Вот взял ты его, не взял, это уже так другие вопросы. Да. Но вызов с позиции философии, это всегда запрос на следующий уровень развития. То есть вызов, когда приходит по жизни, он всегда приходит, знаете как, ты всегда не знаешь, что с ним делать. Ну, то есть это вот, это ситуация, которая ставит в тупик, от которой сразу хочется сбежать, отпихнуться от нее руками и ногами, сказать, это не для меня, не знаю, откупиться, закрыться, спрятаться, уехать, убежать. Но она все равно так медленно, знаете как, вот вселенная медленно все равно нагонит, обнимет, загонит в угол, скажет, ну что, развиваться будем? Ты так, я вроде не планировал. Вот. И вот этот вот философский вопрос, это всегда вопрос, как жизнь сама воспринимается как вызов. Ну, знаете как, пока нам хорошо по жизни, мы как бы не воспринимаем это как вызов. Когда нам становится жарено, мы сразу начинаем бегать, и в принципе, знаете как, не то чтобы мы убегаем, нам хочется определиться, что это. Или кто это. Так смотришь так на мужа утром, так, господи, кто ж ты, зараза. Да, ну какой этот. А это вызов на жизнь. И вопрос, вызов к чему? Не, это понятно, это мы шутим. Иногда ребенок такой вот хоба, весь такой вот непослушный, тоже вызов. Ситуация на работе, вызов там, родня какая-нибудь такая. Почему у всех нормальная родня? У меня, да, это самое, какая-то странноватая, да, вот. Потом еще какие-то ситуации, там, не знаю, там, жил-жил спокойно, бац, наследство рухнуло. И пошла возня, родни набежала. Тоже вызов, да? Я показываю специальные ситуации, которые, ну, они по жизни естественные, нормальные. То есть все с этим сталкиваются. И вот вопрос, что с позиции человеческой жизни обычной это проблемы или такие нежелательные условия, а с позиции философии это же интересно. Но интересно что? Не решить проблему. Интересно, вот с позиции философии, интересно вырасти до состояния, когда ты сможешь эту проблему решить. Потому что проблема приходит не для того, чтобы нас наказать. Тут я это самое, все эти теории кармы, там, вот она тебя догнала наконец-то, карма, за то, что ты в прошлой жизни корову убил. И значит, вот теперь тебя, значит, она начинает это на вегетарианство, да, вот зараз тебя ты не будешь ни куска мяса не поешь в этой жизни, да, будешь вечно вегетарианцем, да. И вот мучается человек, карма, наверное, такая вот. Я это самое, прошу прощения, сам был вегетарианцем много лет, поэтому смеюсь чисто над собой. Да, вот, поэтому, ну, мало ли тут пришли те, кто это сам так. Мясо ешь, не наш. Вот. Поэтому здесь вот, ну, нет, ну, этапность разная бывает в жизни, понимаете, это же тоже вызов, там, вызов, знаете как, ведь вопрос не в том даже, что там ешь мясо, не ешь, вопрос в том, сможешь ли ты себя организовать, свое развитие в совершенно другом ключе. Вот все вокруг едят мясо, а я не ем. Это же сложно на самом деле, да, сидишь там, значит, это, травку ешь, а все, заразы, они там котлеты рядом жареные, терзают и смачно едят, а ты травку там какую-то там, не знаю, там еще что-то. То есть это вызов такой, знаете, вот насколько ты, насколько вообще тебе это надо. Ты начинаешь думать, а оно мне действительно надо. То есть появляется такое размышление по поводу смысла всей этой деятельности. Смысла развития, смысла вегетарианства, смысла здорового образа жизни, смысла еще кого-то, каких-то явлений. И вот это как раз задача философии. Задача философии, чтобы мы любые обыденные дела, в которых мы участвуем, не замечаем. Иногда так вот, знаете, ну так вот мимоходом. Чтобы ты так остановился, так глянул ее, так взял, так и так глубоко, так задумчиво посмотрел по философству, зачем оно мне, а кто я этим, а оно меня куда ведет. Знаете, вот такое вот неспешное философское такое вот размышление над собственной жизнью, над собой, когда ты начинаешь углубляться, погружаться во что-то внутреннее для того, чтобы, ну, знаете, иногда прийти к каким-то, ну, открытиям, прийти к каким-то осмыслениям, прийти к каким-то поворотам. И, соответственно, прийти к каким-то, самое главное, на что направлена философия, это к выборам. То есть конкретным, четким управленческим решениям, когда мы по жизни выбираем, не исходя из того, что это выгодно, удобно, комфортно, денежно, безопасно. Это все хорошо. Но это все относится к внешней жизни. А философ, ему всегда интересно внутреннее, потому что если на внешние факторы опираться, делая выборы, все равно в какой-то степени когда-то загонишься в тупик. Ну, знаете, да, погнался за рублем, оказался без семьи, погнался еще за чем-нибудь, без чего-нибудь точно окажешься, да. И, в принципе, в этом такое философское понятие выбора, что, ну, когда мы выбираем, мы всегда что-то приобретаем и обязательно всегда что-то лишаемся. Вот всегда. Вот выбор всегда, это значит, мы чего-то точно больше никогда в жизни не достигнем. Ну, хотя бы по тому пути уже точно не пойду. И вот такой философский выбор, да, когда человек принимает решение, там, куда-то ему идти, там, замуж, не замуж, там, еще куда-то, он начинает, что, знаете, как психологи говорят, берешь листочек бумажки, делишь напополам, плюс что приобретешь, минус что потеряешь, и вот начинает вот это вот, что же я приобрету-то такого, что же я потеряю-то, и вот это вот основа любого выбора. И философия, она учит делать осознанный выбор, она учит делать выбор, исходя не из внешних явлений, которые сегодня есть, завтра нет. Не из каких-то таких вот моментов, навеянных кем-то. Ну, там, не знаю, по телевизору услышала, книжку прочитала, там, друзья-подруги напели, да, это все внешние факторы. Вот философия, у нее очень четкое полагание. Хочешь сделать выбор, опирайся на внутреннее. Вот на внутреннее, да, вот знаете, какое то самое чутье, когда вроде бы, да-да, я с вами согласна, а внутри так, что-то мне не хочется. Да. И вот тут вот момент вот этого внутреннего и внешнего, вот, задача философии, вот этот баланс, неплохо, хорошо, для философии нет ни плохого, ни хорошего, для нее есть только одно, конструктивно, все должно быть в пользу. Если тебе надо пройти этим адовым путем, но польза есть, значит нормально. Если ты пошла по благому пути, но ты куда-то забурила так, что тебя жахнуло, и ты не выберешься, может быть и не факт, что это был адекватный выбор. То есть у философии, у нее другая симптоматика и показатели, как вообще принимать решения. И вот философия все время говорит, ты на внутреннее-то посмотри, где ты там, ты хоть себя чуешь? Ты хоть себя, ну где ты там, отзывается что-нибудь там? И здесь следующий вопрос, следующий уровень вопросов тогда возникает. А, во-первых, куда мы внутрь заглядываем? Это что у нас там внутри?
Мысли.
Душа, мысли. Вы знаете, душа, мысли. У кого что, я так понимаю, да?
Сердце.
Еще.
Желудок.
А? Желудок. О, это уже совсем глубоко. Это мы туда не заглядываем. Мы физиологию не трогаем, да, потому что даже сердце, я так понимаю, это не с позиции органа, да? А то в почки заглянешь, а там это что-то по камушкам журчит уже. Да? Вот. То есть вопрос достаточно такой сложный на самом деле, потому что, ну, давайте так вот, в школе нас этому не учат. В университете нас этому не учат. Этому учит жизнь. Притом где-то годам к 60 начинаешь понимать, что все 60 лет как-то не так жил. Эх, обратно бы. Эх, вот там не те решения были. Тут не так поступил. Здесь выбор был не тот. Здесь зря отпустил. Тут доверилась внешнему, а надо было опираться там, ну, не знаю, там, с милым в рай в шалаше там или еще как. Ну, разные ситуации. Да? Вот когда чувствуешь по чутью, что твое – это один выбор, но внешний не оптимальный. Ну, не такой денежный. А когда ты делаешь выбор по-внешнему, внутренне всю жизнь тебя, все 30 лет, ты зараза. Не туда молодость положила. Ты зараза. Не тот выбор сделал, а я всю жизнь хотела быть балериной. А сама стою у станка и точу детали, там, не знаю, там, токарем 6-го разряда. А так хочется танцевать. И вот, знаете, вот такое вот состояние. Вот это вот чисто философский вопрос. Они же потом нарастают. Они нарастают потом, знаете, как вот в 40 лет человек садится, Господи, что живу? Зачем живу? И вот начинаются философские такие, знаете, рассуждения. Там, а туда ли я? А тем ли я занимаюсь? А вот уже время прошло, 40 лет, уже вся молодость уже сгинула. Уже все, уже карьеру уже не достичь. А так ли жизнь? Вот это чисто философский вопрос. Нет, они могут, конечно, и до психиатрии довести. Это как бы одно другому не мешает. Потому что если у нас нет возможности оперировать этими вопросами чем-то внутренним, понимать, как внутреннее строится и как вот этим всем организовать. Помните, мы сказали, философия – это принятие решений. Если человек не способен самостоятельно с этими вопросами разбираться, а это философия, то понятно, что дальше уже психолог. Ну, а дальше что? Ну, а дальше пенсия, в принципе. Куда дальше-то? А? Это кому как повезет. Это же, понимаете, можно быстро, можно долго. И тогда вопрос, следующий такой вопрос, знаете, мы сейчас так идем по уровням, скажем так, целеполагания философии, чтобы мы понимали, где она философия, понимаете, почему мы так вот говорим? Потому что вот я по себе сужу, потому что я наукой занимался, много раз сдавал философию, учил философию, каждый раз ее не понимал, думаю, что за бред, на кой мне этот Кант нужен, в конце концов, как он мне поможет в жизни? Вот, и У нас на самом деле философия, такая академическая философия, да, то есть такая научная философия, вот так скажем, научная, она несколько оторвана от жизни, притом несколько это такое, знаете, с большим как бы, как это, допуском, она сильно оторвана от жизни. Притом она серьезно оторвана от жизни, потому что на самом деле философия достаточно серьезное явление в цивилизации, потому что философия определяет перспективы развития цивилизации в целом и перспективы развития человечества. То есть философия всегда за гранью того, что обыденно. Она всегда где-то там, где нас еще нет. Вот она оттуда тебя зовет, говорит, а давайте туда куда-нибудь в вечность рванем. За нас и тут неплохо. Ну так философия говорит, так еще лет 300 и нормально, а дальше будет кранты, поэтому давайте сразу задумаемся. То есть философия, она всегда смотрит немножко в запредельность. Она определяет, в какую сторону нам пойти, развернуться, на что сделать упор. Притом из этих оснований философии, если они действительно серьезные, обоснованы и, знаете, доведены до практики жизни, из этого потом рождается всплеск развития цивилизации. Яркий пример. Мы бы не вышли в космос, я имею в виду, мы – это цивилизация, человечество, если бы не было философской подготовки этих явлений в течение, наверное, лет 50. Там русский космизм, Циолковский, Вернадский. Они же достаточно долго готовили человечество, то есть мозги внутренние. Они готовили к тому, что там нам надо туда. Нам надо туда. Вот туда нам надо. Да. И вроде бы люди так вот, ну, как бы вот, а на кой, нас и здесь неплохо кормят. Но с другой стороны, вот почему я пришел тоже в философию? Я 25 лет занимался экологией, притом такой глобальной экологией на уровне планетарного развития. И экологи первые поняли, что человечество, планета-то конечна, ресурсов, ну, они, ну, конечно, все заканчивается, пашни заканчиваются, вода заканчивается, там, не знаю, там нефть заканчивается, все конечно. А человечество живет так, как будто бы вот это, знаете, как, вот, как подросток, так все время будут какие-то вливания постоянные откуда-то извне. И, в принципе, философы, заранее видя, что человечество на планете – это всего лишь этап, и, значит, надо нам как-то готовиться дальше. Знаете, это как подростка, надо готовиться к нормальной жизни. Так, и потихонечку родители начинают капать, ты будешь жить самостоятельно, вот и так далее. А он не хочет, зараза, ему так, ему отлично все, знаете, вот, сидит, а ему приносят еду, уносят еду. А проблемы решают, ну, папа, мама решают. А здесь человечество, получается, уже где-то вот в середине там, 20 века, оно подошло в край, к пределам. Я как эколог могу профессионально сказать, что это действительно так. Но философы уже, там, начиная с конца 19 века, уже начинали капать о том, что вообще-то человечеству хорошо бы из этой колыбельки выйти. Вообще-то космос нам нужен. Все говорили, какой космос? Там холодно, там радиация, там ничего нет, еды, воздуха нет. Куда? Понимаете, это все равно, что рыбку, вы знаете, из аквариума, и живи. Ну, то есть, как-то вот. Но философы потихонечку капали, потому что они прекрасно понимали, что через 100 лет будет предел, за которым будет доедание всех ресурсов, а потом будет очень недолгий, но бурный период доживания. И человечество просто будет, ну, кранты. Если хотите посмотреть, как это, оставьте дома кошечку на неделю без еды. В принципе, это будет то же самое. Ресурсов нет. Ну или как там, не знаю, там чашка Петри, где бактерии сначала съедают ресурсы, потом съедают друг друга, а потом кто-то последний помирает. То есть это нормальный закон. Это закон материи. Если нет ресурсов, система гакается. А и человечество, кстати, это просто большая система. И вот мы дошли до пределов. То есть дух определенный охватил все человечество, охватил всю планету. Все открыто там, ну знаете, все уже, все размечено. Все поделили, все продали и купили. А дальше философы, увидев это, поняли, что так просто людей в космос не отправить по одной простой причине. Нет технологий. А технологии рождаются только из идей, куда нам надо. Значит, нужна, чтобы была эта идея. И вот философы, они отвечают за идеи. Они стали потихонечку капать, чтобы у людей стали появляться первичные идеи, а не сигануть ли нам туда. И когда эти мысли стали работать, а это мышление, это философское мышление, то есть оно начало расширять человеке определенное, то самое внутреннее, о котором мы говорим, которое помогло охватить большее пространство внутреннее, чем то, чем человек живет. Вот человек живет, например, своей квартиркой, ну, городом, ну, страной, ну, планетой. И должны были появиться философы, которые живут человечеством чуть большего масштаба, ну, например, хотя бы на Солнечную систему. Тогда на этот внутренний масштаб у человека внутри начинают рождаться идеи, которые начинают обосновывать, зачем нам туда надо. Куда нам туда надо? Каким образом туда надо? Отсюда появляются идеи, в том числе технологические. О, надо придумать ракету. Ведь откуда эта идея родилась там у Циолковского, который обосновал и рассчитал всю траекторию, куда, как нам надо сигануть до Луны там, и так далее. Откуда у него это появилось? У него появилось только потому, что внутри он философски свое мировоззрение расширил за пределы человечества, за пределы планеты. Как только он расширился, у него пошли другие идеи. Эти идеи он стал писать, он не изобретал ракету, он не изобретал двигатели. Но другие такие же, немного сдвинутые по философии люди, ну там, не знаю, там Королёв, там Гагарин, вот эти как раз, они по-своему поймали эти идеи, и оно легло на их масштабы внутренние, на их философскость. И они, идея классная, как реализовать? Бац, придумали технологии, придумали сплавы, придумали конструкции, инженеры появились заводы, бац, ракета готова, кто полетит? Ведь не каждый может полететь, не каждый может из этого аквариума вырваться. Значит, должен быть человек, у которого внутренний масштаб будет шире, чем планетарный. И космонавты, ведь в принципе первый отряд космонавтов были все романтики. Это сейчас в основном это такие, знаете, работники Роскосмоса, которые вот едут, они туда, вот инженеры, они там делают какие-то вот научные открытия. Но даже сами космонавты говорят, что это уже не романтики. Романтики это были первый отряд космонавтов, там были романтики. Это те, которые готовы были рвануть куда угодно, сгореть и не вернуться, но вывести человечество в космос. И вот среди этих романтиков должен был кто-то найтись, у кого внутренний мир настолько широк, который бы позволил ему, ну, начать жить за планетарным развитием. И такой человек выводит человечество в космос, то есть он доказывает, что это возможно. Весь мир говорит, ах, рука плещет. И для всего мира происходит внутренний сдвиг, парадигмальный сдвиг. Все начинают понимать, что мы-то уже не планетарные, мы-то уже космические. Да, мы там еще пока все не побывали. Но само ощущение, что мы-то теперь другие, это, знаете, как медаль получить, мы теперь космическое человечество. Знаете, как в 60-е годы, это же жахло-го-го как. Люди там, не знаю, на митинги ходили, песни пели об этом. Ну, потом это все как-то вот, да, вот сошло, но вопрос в другом. Все равно это был такой импульс, который расширял внутренне, чисто философски. Потому что если мы внутренне не расширимся вот с пределов, вот, вы знаете, есть внутри свои пределы. Если мы с них не расширимся, мы вовне ни за какие пределы не выйдем. Это закон философии. Сначала внутри, потом вовне. И вовне человек, это уже к жизни, к обычной. Ну, мы так, про космос. Я не думаю, что здесь кто-то есть, кто готов в отряд космонавтов прям завтра же прям сигануть. Но вопрос в том, что по этому же закону работает любая наша деятельность в жизни. Вы, ну, знаете, как человек в жизни вовне может ровно настолько, насколько он себе позволяет внутри. И все. И за эти пределы не выйти. Вопрос, как организовать работу этого внутреннего, чтобы чуток расшириться. Ну, знаете, как вот, ну, расшириться. И здесь вопрос, заявленный в нашу сегодняшнюю тему, что такое внутренний мир? Или что такое внутренний, где вот то самое бурлит, зреет и так далее. Я на разных семинарах спрашивал людей, говорю, что такое внутренний мир? А, ну, мне говорили, есть, кстати, у кого-нибудь есть внутренний мир? Не-не-не-не-не. За всех не надо. Вот этот таупизм, знаете как, у всех. И как бы все. Все, вот ты попробуй сдвинь эту массу. Нет, здесь каждый. Вот философия, она строго индивидуальна. Ты отвечаешь только за себя. Потому что вообще не знаю, чего другого. Вот смотришь иногда там, ну, женщина говорит, смотрю на мужа, вообще не могу понять, кто это. Что это за существо? Ну, понимаю. Почему? И это, кстати, нормально, потому что внешне понятно, видно, что две руки, две ноги, явно, и вроде бы и до свадьбы был такой, и после, ничего не изменилось там. Нет, ну, про рога не будем говорить там, что это же такое. А вот внутри, оно же начинает раскрываться-то после свадьбы-то, все самое сладкое это начинает раскрываться после свадьбы. Год, два, три, пять, ах ты вот какой зараза, через 10 тут и сволочь. Через 40. Да ничего, нормальный, в принципе, ты еще. Ну, то есть как-то, да. То есть внутреннее-то оно разное. И пока ты не начнешь взаимодействовать с кем-то, это внутреннее ни тебе, никому не известно. Потому что есть закон философии. Ты о себе познаешь и знаешь о себе ровно столько, насколько ты общаешься с миром. Ну, вот сидишь дома один, какой красавец, смотришь ты в зеркало. Вышел общаться, какая же я зараза, сволочь. Ну, потому что как-то вот там. То есть, понимаете, вот, то есть, правда вскрывается во взаимодействиях. И вопрос, понятно, внутренний мир у вас есть. Какой?
Хороший.
Богатый. Да. Богатый. Угу. То есть там какие-то прелести хранятся, которые вы периодически чистите. Говорите, моя прелесть, да. Пересчитываете.
Противоречивый.
противоречивое. Да. Сегодня хочу так, завтра так, послезавтра еще не хочу.
Колбасит.
Во, вот это нормально. Вот интересно, как вы управляете колбасинем? Или оно вами? И отсюда я вся такая внезапная. Сама не знаю, где завтра буду, да, вот это. Люби меня такой, какой я есть. Еще вариант. Понимаете, тут, нет, понятно, внезапность это хорошо. Вот так вот внезапно выскочил замуж. Утром просыпаешься после свадьбы. На кой я вообще? Где я? Да. Что, прям так было? Ну, вот видите. Первый раз, да. Второй раз? Его колбасного. И тут надо ловить кого-то колбасило, да? Пока он не размышляет, не начал вообще, что это, где он.
Второй подумал, ну тоже вы.
А куда деваться, говоришь?
Третий уже более.
А здесь чисто прагматично, да, уже? Потому что 40, ипотека, тут уже надо брать, не упустить.
Седьмой раз самый хороший.
Да, это как это, у меня студентки были, я тоже. Одна студентка пришла, вся в терзаниях. Ну что, молодежь, у них опыта нет, кроме одного опыта отношений. Поэтому им всегда интересно, где тот самый принц. Я говорю, список готов принца? Да, и там такой. Вот такой прям список. Я говорю, ну так ты будешь долго искать-то, потому что, ну так как с каждым годом список уменьшается. Как вот мы смеялись, я говорю, ты представь, говорю, у тебя в 40 будет только один там. Один будет только принцип, мужчина. Все остальное не важно. Все остальное, знаете, как все остальное досложим, доработаю, лишнее отсечем, как скульптор, да, так лишнее вот так и подсекаем, да, так вот, и сделаем из него Венеру Милоску или кого там надо, да. Шутка. Ну, вот это, кстати, к вопросу об определенной зрелости. Это зрелость. Вот философия, она учит зрелости духа. Знаете, что не замахиваться. Хотя философия прекрасно говорит, молодость – это этап, когда надо замахиваться. Почему? В 40 уже не замахнешься. Только замахнешься, а там ревматизм. Ну, понимаете, как-то уже не сильно. А вот в 20, в 16, понимаете? Ну, потому что опыта нет, бояться нечего. Ну, понимаете, да? Потому что кто, ну, как это, отвага, слабоумие, не знаю, там, что там еще.
Впереди века.
Да, века. Это не значит, что молодежь, она слабоумная. Она пока не, нет, она не отштампована собственным опытом и ошибками. Они пока ничего не боятся, потому что они насовершали ошибок. Понимаете, им, у них пока сил полно, любых сил. И самое главное, у них внутри, знаете что, у них внутри, ну, простите за у них, у нас внутри, у молодежи. Кто так сейчас скажет себе, у нас внутри, у молодежи. Да-да. Чувствуете, а то вы так вот как-то вот, границы сразу. Там есть определенный такой вот, знаете, вот это тот самый внутренний мир, который еще вами недоорганизован. Ну, как значит недоорганизован? О себе ничего не знаю, надо идти познавать. Как познавать? Методом проб и ошибок. Желательно поглубже, подальше, многообразнее. Да? Это потом ты в 40 лет думаешь, как я выживал вообще? Да? Ну, так вот посмотришь, господи, где только не была, что только не делала. Как это вот... вот и еще жива, еще при мне, все еще, знаете, как ничего не лишилось там. Ну, что-то, может, чуть-чуть лишилось, ничего страшного. Вот. Но вопрос-то вот. Вот такой. И это тоже такой философский, знаете, такой философский вопрос в чем здесь? Что каждый проходит определенные этапы взрастания. Кстати, кто-то мог бы зависнуть и на подростковом возрасте, и в 40 лет точно так же, в 50 все еще подросток. Да, да, и очень много. Оно на лицо видно сразу, понимаете? Видно, ну, сразу по лицу, сразу по речи. Как только рот откроет, все понятно, да. Вот. И вот вопрос, где это внутри? И вот давайте, раз уж мы так молодежь и более зрелый возраст, чем отличается внутренняя философская организованность? Главное, чтобы не было, да, старая молодость, чтобы не было. Как бы тут это...
Такие тоже есть.
Не, есть. Смотришь иногда, молодежь 15 лет, а он уже стареет. Он уже пенсионер уже, да. Он уже только в экране телевизора. Больше ничего не надо. Думаешь, ну вот, ну ладно. А? Вот видите, человек опытный. Чувствуете? На все есть ответ. Вот прям хорошо. Итак, давайте определим, что такое наше внутреннее. Нам надо понять, что такое внутренний мир. Мы поняли, что он есть, первое. Второе, что он богат, немерено. Третье, что мы не знаем, что это такое, оно внезапное, неконтролируемое, периодически приятное, но следствие постигаем в основном потом. Правильно, да? Итак, что это? Где? Не, понятно, что внутри. А?
Внутренний мир, наши мысли, чувства, желания,
отлично.
Стремления,
отлично. Принципы. То есть всякое там бродит, всякие вот эти...
Традиции.
Да, иногда так брум, а не хочу ли я? Уже не хочу. А ведь хотела, зараза, лет 5 назад. И вот давайте вот увидим. Первое. Дайте характеристику вашего внутреннего. Первая главная характеристика. Это потом. Это номер два.
Это мой личный.
Это номер два. Ваш личный, но номер два. Первый. Ну, это то, что мы все хотим, стремимся, за что бьемся. Бьемся, вот философски бьемся со всеми, в том числе с собой.
Свобода.
Конечно. Первая характеристика внутреннего мира – свобода. Но мы же за нее всегда, да? Я свободная, как вы там говорите, личность, дама, кто там еще там, инженер. Ну, вы кто-то свободный, да? Не знаю, в чем свобода, куда свобода, но свободна. Знаете, априори, я свободна. Ой, знаете, как не в том обществе скажешь, я свободна.
Занята.
Ну, что-то эти опыты есть, сразу второй ярлычок. Ну, занята сегодня. Итак, первая свобода. В чем свобода?
В мыслях, действиях, в словах,
в желании.
Опять много всего бродит, да?
А нормально, не, это нормально.
Мысли для начала.
А?
Я начала в мыслях.
В мыслях. Хорошо. Итак, давайте обозначим это внутреннюю. Это не работает. Не рисует. Давайте обозначим вот это внутреннее, определенное, вот так, видите, какое это? Волнистое. Это свобода, то есть границ нет. Мы беспредельны. Кто, вот, кто может сказать, что ты по жизни прям вот беспредельно что хочешь, что и делаешь?
Я.
А что, знаете, чем моложе, тем... А, ну, это вторая молодость. Да, да мы все по праву рождения, мы знаете какие. Ах, но когда по жизни ты стоишь перед начальником, что-то ты не чувствуешь по праву рождения, что ты свободен. Ты понимаешь, что здесь вот здесь карьера, а здесь минус выходные.
А вот здесь свобода.
Она там, за дверью, вместе с трудовой книжкой свободна. И обычно. Итак, хорошо, пусть внешние факторы не могут быть разные, внутренние. Нам, знаете, как смотрите, внешняя свобода всегда отображает внутреннее, что мы себе допускаем. Потому что даже сказать начальнику всю правду и взять трудовую книжку и сказать, мне важнее свобода, и пошла. Это тоже определенное внутреннее решение. Хотя ты понимаешь, что оно может иметь следствия. Финансовые, карьерные. И тут вот опять баланс. А дальше баланс чего?
Выбор.
Это понятно, это выбором этот баланс, но баланс чего?
Принятие решений.
Это понятно. Принятие решений – это и есть выбор. Но это баланс чего?
Плюс и минус.
Плюс и минус. То есть вы начинаете...
Считать.
Вы начинаете считать. Этому дала, этому не дала. Ну, как-то так, да, там... Потеряю, приобрету. Да, комфорт. Комфорт. Снова по съемным квартирам. Ну, как-то вот, я не знаю, там у всех по-разному, да, там. И вот дальше интересный вопрос, что вроде свобода есть, она, вот смотрите, выборы с позиции глубины, масштаба и меры свободы, они рождаются внутри, исходя из того, насколько ваш внутренний мир свободен. И он у нас какой? Свободный, абсолютно. Вот вы чувствуете, вы внутри абсолютно свободны. Да? Никто, ничто вам внутри ничего не скажет, кроме вас самих. Когда вы натыкаетесь внутри себя на границы вашей свободы?
Когда со стороны начинается.
Не, со стороны. Нет, да, если вы. О, кстати, смотрите, сейчас, секундочку. Если у вас внутри есть определенная установка, вот тут где-то, что со стороны виднее про меня, и это первое ограничение свободы внутри вас, потому что вы тогда ориентируетесь не на себя. Знаете, когда, а мне фиолетово ваше мнение, я о себе все знаю. А на внешнее. Это первое ограничение свободы. Потому что тогда любой внешний человек может вам практически напеть. Навешать и на им, как это, импринтинг вам просто вписать, кто вы такой. Ну, знаете, это, начиная с родителей, ты такая дура, идиотка. И вот женщина живет, ей 15 лет, пока она росла, говорили, что она идиотка. Ну, в принципе, она... А потом она 15 лет с психологами пытается выйти из этого, да? А я вроде бы ничего. Это то, это, кстати, к свободе. Потому что если человек принял установку, что он идиот, ну, простите за это выражение, то уже свободу урезать, появляется первый забор. Ну, я бы поступила в МГИМО, но я же идиотка. Ну, знаете, это я сейчас утрирую. Но вы понимаете прекрасно, как это работает. Да? Оно подспудно, оно забывается, оно уходит в подсознание. Человек уже не помнит, он родителей любит. Но предельность уже внутри есть.
Но если наоборот им скажешь, ты идиотка, он скажет, сам идиот.
Это подростки так между собой. Так сам идет, не ты идет. Родители...
Нет, есть люди, которые не принимают это себе.
Конечно, конечно. Мы просто чисто для примера взяли, просто как, знаете, такую среднестатистическую границу. Мы же говорим про свободу. Первая граница, она всегда обычно как-то от родителей. Или наоборот, родители могут расширять границы, которые у вас. Ну, вы родились в состоянии... Я вся такая застенчивая. Ну, просто в прошлой жизни вы там где-нибудь, там не знаю, там... Выпендрились, а вас поймали и на костер. В этой жизни вы уже скромнее себя ведете. Вроде костров нет, а дух помнит. Вдруг что скажешь? Костер? Знаете, как хворост, костер, ведьма и, как говорится, опять. Не хочется, да? Поэтому уже ведут себя. А это внутреннее, то есть оно какое-то самоограничение. А вдруг буду как дура? А вдруг буду как белая ворона? А вдруг просто буду как?
Ну, а совесть, это же тоже внутреннее ограничение.
Совесть это скорее к моральному. Мы сейчас вообще о возможностях в целом. Понимаете? Да, когда мы вот что-то здесь получим, свобода, я согласен, все равно совесть должна обязательно включаться. Можно ли воровать? Скажите, пожалуйста.
Нет.
Да бросьте.
Но если там не словят,
то бросьте. Молодежь, нет.
Это что называть воровством? Это тоже вопрос такой.
Конечно. А промышленный шпионаж во благо Родины?
О,
а чувствуете? Масштабы другие. Тут уже, понимаете, да?
Во благо Родины.
На благо... Зачем-то на благо Родины можно. Дальше только будет вопрос, что такое благо Родины? Шутка. Мы не о том, чтобы... Мы сейчас просто показываем, насколько все... Зависит, кстати, очень правильно совесть, да, как определенные моральные принципы, которые тоже формируют что? Определенную границу. Мораль. Ну, в целом возьмем. Ну, какие-то нравственные законы. Которые определяются чем? Определяются тем, где вы родились, воспитание, культура, да? Эпоха, ну, потому что, не знаю, 300 лет назад была мораль другая, особенно у помещиков. Едет по полям, смотрит, крестьянка, догнал, заломал, осчастливил, пошел дальше. Сейчас попробуй так сделай в городе.
Он же меня осчастливит его.
Вот видите, молодежь все знает, она же знает.
Если понятно.
Более зрелые... Еще более старшее поколение. Не слишком ли быстро я бегу? А то убегу, а... Такой повод. Шучу. Это шутки. Это фольклор. Давайте так. Когда совсем тяжко в жизни, мы переводим все в шутку, в дзен. Потому что философия без дзена вообще невозможна. Философ это тот, кто над собой может посмеяться. Иногда даже черным юмором. Кстати, это классно. Знаете почему? Дзен сшибает границы. Если граница, которая у нас внутри есть, мы ее можем на себе отсмеять, она начинает размываться. У нас есть возможность ее сдвинуть. Если она, не трогай этот принцип, это мой ведущий принцип, не трогай, я в этом принципиально, либо умру, либо это. Чего, я тебя не трогаю, живи с этим. Но оно не сдвигаемо внутри. Знаете, есть такие люди, строго принципиальные. Я делаю все только так, и меня в этом не сдвигаемо. Да, это твой выбор, это твой выбор, вопрос... Свободна ли ты в этом вопросе? На этом этапе нет. Ну, вот как вот я рассказывал, был вегетарианцем. Вообще, фанатичным некоторое время. А потом чувствую, как-то стало, какие-то подвижки пошли. Я стал периодическим. А, как я говорил, да. Ситуативный вегетарианец. Я был экологом, я ездил по экопоселениям, а там очень много таких вот в экопоселениях живут экологи, которые, знаете, такие вот... Только траву едят, ну, там, знаете, такие вот все. И они так, ты вегетарианец? Я говорю, ситуативный. Они говорят, хорошо. А что значит ситуативный? Я говорю, есть мясо, ем, нет мяса, не ем. Ну, как-то ситуативный. Потому что я понял, что, ну, нельзя жестко, там, бегаешь пока, там, месяц бегаешь по экспедиции в лесах, ну, ты без мяса просто где-нибудь под пенечком ты и сдыхнешь.
Меня на 2 месяца хватило.
А?
Меня на 2 месяца хватило.
Ну, а я вот несколько лет. Поэтому вот, и вот это как раз тоже, вот эта внутренняя свобода, не только принять это, но и отказаться. Отказаться от собственных, принятых. В этом же тоже есть свобода. Потому что когда ты чувствуешь, уже надоело, но я же вегетарианка. Вот так хочется мяса, но я же вегетарианка. А что обо мне скажут? Если вы говорите, что об вас скажут, значит, вы уже не свободны от внешних. А так, да достаточно вообще. И с утра котлеты, пельмени сразу и все. Вообще, празднуем выход из вегетарианства. Спасибо, вегетарианство. До следующей жизни. Ну, не знаю, в этом тоже свобода. Если тебе это надо, если ты вдруг увидел, что для твоего развития следующий этап должен быть другой. Я сейчас только не агитирую бросать вегетарианство. Мы о другом. Мы говорим о... Мы пока не оцениваем, как вы принимаете эти решения, но мы пока просто смотрим, как внутри, исходя из чего, вы можете увидеть свободно или не свободно. Притом свобода не означает делать, что хочу. Это не анархия. Это скорее упорядоченность, но высокого уровня. Ладно. Что у нас тут еще есть, кроме морали? Ну, там, не знаю, 10 заповедей, там, это вот все сюда, там, не знаю, там, в гостях нельзя сморкаться в простынь, там, и тут тоже какие-то моральные какие-то вот такие вот, в чужую простынь. В свою можно.
Суеверие, может быть.
Суеверие, вот точно, суеверие. Идешь, а там кот идет черный, все. Ты встал и ждешь, пока кто-то пройдет, чтобы вот эту линию прервать, потому что ты или что там вот. Или ты кота догоняешь. Не, у меня было такое, я ходил там, каждый раз, ходя в университет, ну, я в университете, это когда учился, утром, в одно и то же, ну, понятно, месяцами, годами ходишь по одному и тому же маршруту, и практически каждый раз в одно и то же время мне перебегал один и тот же кот дорогу черный. Но потом я ему стал перебегать дорогу. А?
Догнать и к себе взять же.
Ну, у меня дома был черный кот, куда мне два? Вопрос в другом. Вопрос в том, когда ты внутри действительно себе ставишь ограничения, пусть уверен, в какой-то момент ты начинаешь понимать, что ну как-то уже смешно, когда ты стоишь и ждешь, пока кто-то пройдет. Ну, нет, есть такие люди. Понятно, что сплюнул три раза и пошел, потом и плевать тоже как бы.
Можно три раза обернуться вокруг себя.
Можно вообще с бубном станцевать еще и много чего еще сделать. И будет, ну, это же тоже к вопросу вот о, да, вот о наших суевериях. Хорошо, суеверие. Дальше.
А религия определенно тоже.
Ну, я бы сказал, что это сюда же, где суеверие, но боюсь обижу. Тихо, тихо. Святое не трогай. Чувствуйте, чувствуйте. Это не суеверие.
А просто вера.
Это другое. Давайте возьмем религия. Дальше. Какие-то родовые установки. У нас в роду. Что у вас в роду? А? Традиция. Вот не хочется, тошнит от этой традиции, но надо. Собирается вся родня, ты должен присутствовать. Да не хочу. Понимаете, да. И вроде бы как бы свободы хочется уже, да. Свободу попугаем, да, помните. А с другой стороны, ты что откалываешься от коллектива? Ну, вот через 5 лет бабушка помрет, начнут наследство делить. А ты откололся? Ну, это о прагматичности родителей иногда, понимаете. Шучу. Но бывает, сталкивался. И еще какие-то. А, дальше ваши личные установки пошли. Ну, мне нравится, я вот с психологами очень люблю общаться на эту тему. Мне нравится, я всегда говорю, моя любимая шутка у психологов, да? Как же там, вы страдаете от комплекса неполноценности? Нет, я им наслаждаюсь. Потому что здесь вопрос комплекс, это вот вопрос, как опять же мы к нему относимся. Ну, какие-то, да, какие-то заморочки, установочки, принципы, какие-то взятые, а я вот такая. А вот я не вот такая вот. И какие-то вот установочки, которых вот здесь вот тоже много, много, много. Потом, это же не все. Дальше, по жизни вы начинаете сталкиваться с какими-то вопросами, проблемами, решениями, которые у вас в это, ваш любимый, богатый внутренний мир начинает добавлять всякие интересные вещи. Ну, например, ну уже такие печальные события, да, там умер кто-то у вас. Начинаете задумываться, а есть ли там жизнь? Ну, понимаете, да? Особенно, когда с кем-то с близким, ну, когда там по телевизору, то как-то не сильно. А когда вот сам, или сам побывал, или где-то, знаете, как на волосок от смерти, или когда близкий, то начинает вырисовываться. И у тебя внутри, внутренне выстраивается какое-то к этому отношение. Например, там ничего нет. И это так вот, хоп, тоже. Ну, потому что все, ну, это кранты, ну, понимаете, это жесткий предел. Дальше. Дальше еще какие-то моменты, а?
Там что-то есть, тоже это получается предел наш.
Конечно. Там что-то есть, это тоже определенное. Это определенная область, потому что, ну смотрите, вот представьте, там ничего нет, живем один раз. Где-то у нас тут мораль-то была по поводу не укради-то. Чувствуете, да?
Да.
А если там есть, да еще и воздастся, уже себя по рукам так вот, знаете, вот. А вдруг, я вот в Индии был, много жил, все. Все, оставил чемодан, ушел, пришел через полчаса, чемодан стоит на улице. Не-не, ну, как бы, я слышал, что в Индии все крадут. У меня, сколько я там лет жил, ни разу ничего не украли. А? Ну, не могу сказать, хороший или нет. А? Да, я у них спрашиваю, говорю, что не воруете? Я прям такой, что не воруете-то? Они говорят, bad karma. Bad karma. Ну, то есть они прекрасно понимают, что если бы не bad karma, то очень даже прихватизировали бы. Притом друг у друга они воруют, дай Боже, а вот у белого человека как-то... Ну, это я был на севере Индии, на юге я знаю все наоборот. Там украсть у белого, это просто практически...
Плюс то карме.
Да, да. Поэтому вот, да, какая-нибудь там карма. А карма, если ты не веришь в загробную жизнь, то как-то она, да, то есть они начинают коррелировать. И вот по факту дальше какие-то еще установки там, ну, не знаю, там, я недоступна до ресторана. Не знаю, там, или еще там, или там.
До замужества.
Это, чувствуете, вот это как раз то самое многообразие, о котором вы говорили. Вот тут интерпретации начинают, вот знаете, как многообразие, такой дивергенция такая. Все разные в этом. И вот устанавливаются определенные границы, коих много, и в конце концов устанавливается такое пространство вашей свободы. Помните, вы говорили, что все свободно? И вот в этой свободе вы, в принципе, принимаете вот этот центр управленческих решений. Вы тут принимаете выборы. Вы принимаете решения. Как, куда, зачем, почему, по каким принципам и так далее. И вот это вот... Вот эта область называется по-философски мировоззрение. Это ваше мировоззрение. Это то, как вы видите мир, он, зараза, конечен. Живем один раз, инопланетян нет, Бога нет, делай, что хочешь, кармы нет. Чувствуете? Это одно мировоззрение. Другое мировоззрение. Налево пойдешь, заповедь нарушишь. Направо пойдешь, карма нагонит. Прямо пойдешь, дхарма стукнет. Вот сиди и голодай. Что еще остается? Потому что вот, а вдруг букашку съел, карму ж настигнет. И вот, в принципе, вот это мировоззрение, в котором главные два фактора обязательно. Это чисто философски. Первое, мировоззрение определяет, кто вы. Потому что в центровке мировоззрения всегда стоит человечек под названием «я». То есть мировоззрение определяет, кто вы в этом мире и кто вы вообще. Помните как? Тварь дрожащая или... Что там еще?
Право.
Или право имею. Право имею, это как раз по поводу свободы. А вот это чисто мировоззрение, это философский вопрос. Вот на что вы имеете право? Ну, поначалу на все, но когда вы сталкиваетесь с конкретными ситуациями, не внешние ситуации вас ограничивают. Человек себя ограничивает в правах вот этими всеми ограничениями. Их много, их могут быть сотни. Мы о них вообще почти ничего не знаем. Кроме явных, которые нам по жизни по голове стучат. Увидели? Так, первое. Кто я? И философский вопрос, главный философский вопрос, это вопрос, кто я в этом мире? Кто я? Ну, знаете как, из этого потом рождаются другие вопросы. Для чего я пришел в этот мир? В чем смысл жизни? Что для меня главное? Это вот из кто я. Потому что когда вы определили, кто вы, ну, например, кто я? Раб Божий. Один вариант. Ну, не Божий, ну, раб. Второй вариант. Ну, это когда там какой-нибудь там... В менеджменте сидишь, тебя загрузили работой, и ты чувствуешь себя немножко рабом. Я в университете работал, бывали ситуации, когда эффективные менеджеры пришли, вот они там вот эту вот систему включили, очень жесткую. Или наоборот, я единица творения Вселенной. Кто-нибудь себя таким считает?
Ну да, это классно.
Ну да, это классно. Остальные молчат, задумчиво, прищурились, что имеешь в виду.
Да?
А?
Почему
единица? Потому что ты одна.
Одна такая на свете.
Слово единица не очень-то, а? Единица ограничена. Хорошо. Ты точка опоры.
Не точка, почему точка?
Да подожди.
Многоточие опоры.
Многоточие опоры. И оперевшись на тебя, ты можешь перевернуть весь земной шар. Чувствуешь?
Я частичка Вселенной.
О, частичка Вселенная. И я вся такая свободная, и мне фиолетово до всего остального, да? Меня же Вселенная сотворила, а тут какой-то шеф мне говорит, что я должна работать. Я ему так и говорю, я частичка Вселенной, по субботам, воскресеньям не работаю.
Правильно.
Я Вселенной руковожу по субботам, воскресеньям, правильно?
Ну, не,
шутка-шутка, но это вот мы сейчас хихикаем, но это здесь сидит. Притом это проверяется, знаете, когда в конкретных реальных жизненных ситуациях. Потому что между собой мы можем как угодно понаговаривать, но когда конкретная ситуация приходит, реально работает мировоззрение. То есть То, что мы о себе представляем, и то, как реально работает внутренний мир, это чаще всего две совершенно разные вещи. Потому что бла-бла на кухне под чаечек, это да, мы все такие красивые, пушистые, приятные. Когда приходит реальная ситуация, мы несколько в ином состоянии можем быть. В охотничьем состоянии, в боевом, еще в каком-то там, не знаю, там. Позиция жертвы. Ой, я ничего не могу. Ой, помогите мне. Это вот тут где-то сидит. Я жертва. Это, знаете, в центровке мировоззрения. И автоматически второй принцип. Помните, мы говорили, в мировоззрении первый, кто ты, а второй, что такое мир. Потому что мировоззрение определяет, что такое мир вокруг тебя. И поехали. Мир вокруг – это…
Опасность.
Опасность. Дальше. Каменные джунгли. Все только и хотят украсть и еще что-нибудь сделать. Что еще там?
Нет.
Да, мир прекрасный, всех люблю, пока не встретил кого-нибудь такого, да. Но люблю. Да, вот понимаете. И вот это, кстати, отношение к миру. И мировоззрение, оно отстраивает отношение к миру через то, какая вы. Сначала вы, потом мир. Если вы жертва, весь мир вокруг, это те, кто нападают, и те, кто спасают. Все. Для жертвы есть только две категории людей. Те, кто спасает, и те, кто нападает. Все. Любой психолог вам скажет. И любая жертва по жизни ищет, где спаситель. Если он не спаситель, значит, он автоматически становится
охотником.
Врагом. Все. И она, там жертвы, знаете, какие непрофессиональные жертвы? Века подготовки. Она из любого сделает гада, тут же скажет, ха, а теперь восполняй мне ущерб. Ну, знаете, как это вот. А мужик стоит, а я просто водичку принес. Это, и вот это вот мировоззрение. Поэтому философы занимаются вопросами, кто я. А это вопросы, ой, как интересные. Почему? Потому что мы не знаем, кто такой человек. Если убрать всю физиологию, всю медицину и даже психологию, мы не знаем, кто такой человек. Вот тут классно сказали, частичка Вселенной. Это ближе к тому, кто такой человек, чем то, что рассказывают в медицинских вузах. Потому что в медицинских вузах рассказывают о биологическом теле, а не о человеке. Понимаете? Психологи рассказывают о психике, а не о человеке. А кто рассказывает о человеке?
Человек.
Ну, вот философы начинают копать. Или сам человек. Вот это вот мировоззрение собой раскрывает. Вот эти границы, которые ограничивают внутреннюю... Смотрите, они не только ограничивают мировоззрение, они определяют мировоззрение. Вот эти вот вещи, которые внутри определяют, кто вы, ваше мировоззрение, называются императивы. Это чисто философский термин. Императив – некая установка философская, которая раскрывает вам, кто вы или что мир для вас. Императив. И люди живут императивами, не зная об этом. Ну, например, не знаю, там идет женщина, императив одиночки. Все, это установка жесточайшая. И она весь мир будет рассматривать, как вот людей будет отношения рассматривать с позиции вот такой. Ничего с этим не сделать. Никакой психолог не докопается. Почему? Потому что это философская категория, она психологией не берется. Это императив, он философский, он мировоззренческий. Это мировоззрение одиночки. Я сквозь жизни тысячелетиями иду одна. Я серьезно. Обычно такие потом начинают книжки писать, и их книжки просто жуть какая. Там вот вся философия расписана. А кто-то наоборот, единичка, не, хорошо, не единичка, частичка Вселенной. Увидели? И вот здесь, в этом мировоззрении, у нас происходит принятие решений, но дальше самое интересное. Мы общаемся вот, вот этой областью. Люди между собой общаются мировоззрениями. Не потенциальным, я вся безгранична, а фактической. Потому что я буду любить тебя вечно. Свадьба. Медовый месяц прошел, и как-то уже не вечно.
Вечность закончена.
Да, как-то вечность закончена. А почему? А дальше начинается вот это. Реальность бытовая. Ты почему, зараза, не закрутил? Что там закручивают обычно? Колпачок зубной пасты. Все, на развод. Ну и так далее, понимаете? То есть всякие такие... вот это уже общение мировоззрений. И вот с позиции... Почему вот... Вот я опять же говорю, с психологами много работал, сам проводил психологические консультации. Люди приходят, пытаются решить психологические проблемы, а они философские, а они мировоззренческие. И можно сколько угодно там, не знаю, там, ну, себе говорить там, там, я такая, да не такая я и так далее. А это просто, в принципе, это такая философская категория. И вот два человека общаются между собой. Один стоит со своим мировоззрением вот таким вот, ну, внезапным. Как? Притом сам не знаешь, какое у тебя мировоззрение. Ну что сложил? Знаете как? Я себя слепил из того, что было. Вот это об этом. Буквально человек лепит свое мировоззрение. Ну и второй такой же чудик. Ну а как еще назвать? А, хорошо, единичка вселенной. Чудик. Тоже вот такой пришел с каким-то своим таким. И вот они начинают общаться, пытаясь понять друг друга, хотя себя понять не может. А дальше самое интересное. Вот это все нелинейное сочетание того, что вы не знаете, но оно работает. Начинает работать так, как вы не знаете. Выдает результаты, которые вы не знаете, но все это внезапно проявляется, и вы думаете, что это происходит? Философы говорят, это происходит жизнь. Они говорят, вот это и есть жизнь. Вот это вся невообразимая...
Приобретение опыта происходит.
Это если получится.
Даже если не получится.
Ну, понимаете, вы без опыта не останетесь. Вот это точно. Вопрос, какой это будет опыт. При том, что с позиции философии есть очень классная штука. Мне она очень нравится. Я психологам сказал, они сказали, подари мне эту фразу. Я говорю, бери. Любой опыт является положительным, если ты смог его применить на свое развитие. Даже если ты 40 лет жила с психиатром и узнала о себе все, то это тоже может быть в развитии себя, если ты так настроилась на получение этого опыта. Ведь можно же говорить и страдаться, понимаете, да, ну представляете, каждый вечер тебе ставят диагноз. Но кто это выдержит? Ну вот я с психологами общаюсь, с друзьями, у них иногда раз так профессионально, я говорю, что, симптомы мне опять ставишь? Он говорит, ой, прости, это чисто профессионально. Ну, понимаете, да? Это нормально, но, представляете, 40 лет женщина живет с психиатром, каждый день он... Все, и с одной стороны, жуть как тяжело, правильно? Ты же под микроскопом, а с другой стороны, этот опыт можно направить на конструктив. И вот с позиции философии... Опытом является то, что ты направил на конструктив. Даже отрицательный опыт может быть опытом положительным, если его вывернуть на конструктив. А это зависит как раз от твоих внутренних императивов. Сможешь ли этот опыт направить на конструктив? То есть вырасти им. Даже если тебе было, ой, как, некомфортно.
От этого еще больше вырастаешь, от отрицательного опыта.
Чаще всего потом. И думаешь, как хорошо, что этот зараза был в моей жизни. Да? Ну, вот так вот примерно. То есть это философский...
Кармический урок.
А?
Кармический урок.
То, как ты это назовешь в свое время, это как бы тебя, может быть, и спасет. Потом ты по жизни начинаешь понимать, что, может быть, и не сильно, но опыт-то, знаете, как вот... Ты даже называешь это под тем императивом, который в тебе. Можно просто сказать, знаете как, очень просто вот... Согласен по поводу религии, церкви и веры. Божий промысел. На все. Правильно? И знаете, как помогает? Почему? Потому что иногда необъяснимо, что происходит. И ты просто, Господи, испытание дал, пройду. Все. И это императив один срабатывает. Другой срабатывает карма. Третий срабатывает. А так меня Вселенная вообще учит. Это просто учеба Вселенной, правильно, да? Она, видишь, мне какую дала задачу? Потому что понимать, что я сильна ее сделать. Все. То есть, и вот это императивы. А кто-то говорит, я жертва. И тогда любой опыт на что? Нет, профессионализм жертвы растет. Тоже, понимаете? Выкрутить из любой ситуации себе какие-то привилегии, это тоже профессионализм. Ну, не знаю куда, на что. Поэтому вот я с психологами общался, они говорят, человека, который профессионально жертва, вытащить из жертвы невозможно. Ну, то есть, это, она держится всеми зубами, руками и ногами, чтобы не выйти из жертвы. Она, говорит, такую силу применяет. Она говорит, я такая слабая. А сама, говорит, всех просто порежет и сотрет в порошок, если кто-то посягнет на ее... Жертвенность. Вот и думай после этого. Тоже профессионализм. Ладно. Ну и дальше-то самое интересное начинается вот здесь, когда начинается общение, мы тогда начинаем понимать, а как мировоззрения общаются между собой. Вы же не встречаетесь, не говорите, вы знаете, у меня такой есть императив, я вообще-то есть клеточка Вселенной. Вам сразу скажут, до свидания. Или вам скажут, а вы знаете, а я точка опоры. На меня обопрись и весь земной шар перевернешь. Хотите попробовать? Ну, не знаю, как общаются люди по-философски. Вы когда-нибудь общались по-философски? Мы все общаемся как? Психологически, рабоче, семейно, личностно, да? Ну, там то в слезы, то в соплях.
то обсудить кого-нибудь, то попросить денег. А какие еще варианты? Ну, простите, какие еще варианты вообще? А по-философски?
После 7.
А? После чего?
0,7. Литраж, это знаете?
Нет, в моем императиве это нет.
А у кого-то, видимо, есть.
Ну, я понял, что после третьей рюмки все становятся философами. Поэтому нас любят философствовать на кухне.
Вода.
Вода.
За чаем можно.
Конечно, за рюмкой чая.
Конечно.
Его дорого. Поэтому, кстати, у нас в традиции люди любят чаевничать. Почему? Потому что за чаем начинается философия. Это, кстати, классно. Это классная традиция. Почему во всех народах сразу к столу? Потому что за столом начинаются философские начинаются открытия. Что ты хотел сказать?
А я хотела спросить, а можно сказать, что интуиция это то, что вот дает нам возможность состыковать мировоззрение?
Да. Я бы сказал, что интуиция, она позволяет вам дать правильное принятие решений. Оно к другому не имеет отношения, но имеет отношение к вам. И вы можете интуитивно чувствовать, что мировоззрение вот этого кадра, невзирая на его великолепный облик, гниловато. Ну, вот так прям пахнуло болотцем. Знаете, как вот люди там, встречаешь там кого-нибудь, а он там, ему 30 лет, я уже устоявшаяся личность и уже не меняюсь. И ты понимаешь, что это уже болото. Почему? Потому что с позиции философии человек развивается всю жизнь. Если ты себе установил императив, что ты не меняешься и уже сложившаяся личность, это болото. Как человек... Человек не может не меняться. Ну, это, знаете как... Философия – это форма движения материи. Человек – это материя. Если она застыла, она умерла. И с позиции философии человек меняется всегда, даже если он это не осознает. И лучше этому способствовать осознанно. Если человек говорит, что он не изменился, он будет всеми силами защищаться от изменений. То есть он будет сопротивляться любым изменениям, любым вашим… Слушай, а может быть, давай это? Нет, я так не делаю. Нет, я по пятницам не хожу. Нет, я отдыхаю так. Нет, я читаю только такие книжки. Да скучно. Правильно, да?
А если
ты-то вся такая внезапная.
А если слишком применчивая, вот бывает, еще говорят, как так все у тебя быстро меняется?
Ну, надо упорядочивать этот процесс. Значит, легкая степень энтропийности есть, с привкусом анархичности, понимаете? Но значит, ты еще пока не до конца поняла, кто ты. Ты в поезд, знаешь, как дети.
Я очень люблю пельмени просто.
Пельмени?
Пельмени, хорошо.
Я очень легко, как в Мике, мне прям нравится.
Вопрос оперирования этими переменами, они должны приносить результат.
Не, ну не глобально.
Не-не-не, я просто. Ну вы же сказали там, вы единичка Вселенной. Правильно?
Ну что я единичка.
Маленькая часть.
Пожалуйста, перемены это неплохо. Вопрос...
Многие почему-то говорят, ну как мне так все быстро меняется? Ну он меняется, причем классно все.
Но с другой стороны, знаете, есть, знаете как, материя должна быть уравновешена. С одной стороны перемены, с другой стороны порядок.
Не,
да, понятно. Все. И вот эта мера... Она чисто ваша. Ой, точно, спасибо. Она чисто ваша. И у каждого, кстати, своя мера. И когда два... Вот смотрите, вот, берем мера. У каждого свое чувство меры. Все понимают? Ну, кто-то там говорит рюмашку, кто-то 0,7. У каждого свое чувство меры. Чувство меры во всем. В общении, там, не знаю, в поползновении рук. Чувство меры еще в чем-то. И когда люди общаются, например, чем общаются два мировоззрения? Они могут общаться мерой. И у каждого своя мера. И люди иногда не сходятся в мере. Ты себе позволяешь слишком много. Мера. Ты что-то медленно растешь. Мера.
Ты
какие там еще?
Меняешься.
А? Ты слишком быстро меняешься. Мера. Я за тобой не поспеваю.
Да.
У меня свой темп жизни. Ты слишком скоростная. Оставь меня в покое. Мне надо побыть в спокойствии. Это мера. Вот так вот и общаемся. И мера – это только один из факторов, с которым мы общаемся, а их много здесь. И вы правильно говорили – чувства. То есть вот здесь вот, мы сегодня уже не успеем, а здесь рождаются чувства, мысли, идеи, мера, права. И мы вот этим всем общаемся. Мы общаемся чувствами, мыслями, если они есть, смыслами, если дойдем, сутями – это уже практически совсем. Чаще всего ощущениями, правами. И пространствами, временем, потому что каждое мировоззрение живет своим временем. Вот почему мы сказали, ты слишком быстро развиваешься, а ты что-то какой-то медленный. А у каждого мировоззрения живет своим временем, течением времени. И оно не всегда организуется. Но когда схлестывается, например, когда влюбились, помните как, влюбленные часов не замечают. Ха, 3 часа уже прошло, куда делось? А это два мировоззрения настроились, два внутренних мира, в один временной поток вошли, и он явно отличается от того, что вокруг. Вот это чисто вот такой вот мировоззренческий. Кто-то говорит, я за этот год прожил целую жизнь. А кто-то говорит, годы летят, 10 лет как один день. Это вопрос времени. Это индивидуальная личная характеристика вашего мировоззрения. Точно так же, как пространство, это тоже, мы тоже общаемся пространством. Тебя много здесь? Или тебя не замечают вообще в компании? Ой, ты здесь, а мы тебя не заметили. Да я уже 3 часа тут сижу.
Я самый первый пришел.
Да. Или приходит, всем накрыло, все сделало, всех обслужило, а ее не заметили. Это называется пространства не хватает. То есть мировоззренческого пространства не хватает, чтобы развернуть, чтобы тебя заметили. А некоторые заходят, и все сразу понимают, что кто-то пришел. Это пространство. Вы, кстати, по жизни прекрасно понимаете, что это работает. Мы просто это не осознавали, откуда это. Мы это, может быть, могли сказать, что это факторы внешние. Или это просто как-то случайно, или это природный фактор. Нет, это индивидуальный фактор. Ваше мировоззрение. Оно рождает вот то, мы называем это частности, то, что исходит изнутри, из вашего мировоззрения, и разворачивается вовне. Вот это поле чувства, поле пространства, поле времени, поле меры. И с кем-то ты можешь себя повести интуитивно, а где-то интуитивно ты чувствуешь, что с этим лучше не надо. Почему? Потому что твой внутренний мир контактирует с внутренним миром другой, определяет его меру, и иногда так, ой, вот лучше вот не надо, а вот с этим можно, а вот рядом с этим как-то хорошо, а вот с этим даже можно довериться и открыться больше, чем другому. Откуда возникает это ощущение? От ощущения другого внутреннего мира. А? Здесь вообще язык мировоззрения. Язык тела – это только часть этого языка. Увидели? Вот это вот общение, вот это внутреннее, вот это общение внутренним. И когда мы начинаем разбираться, что во мне, потому что мы сейчас даже еще пока не дошли до того, откуда рождаются эти мысли, это же там отдельная структура, там упорядочено очень все интересно. Только это не, ну, как бы нам недоступно, в принципе, мы привыкли, что ну чувствую, чувствую. А другой почувствовать можешь. Ну как по жизни, там кирпич на голову упал, по-другому чувствуешь. В жизни что-то произошло, по-другому чувствуешь. То есть в жизни что-то произошло, начинаешь чувствовать по-другому, ценить по-другому. Но это всегда опять какое-то внешнее событие, которое меняет твой императив. Но можно ли оперировать чем-то внутри? Если чувства рождаются душой, все в курсе? Что можно с душой делать? Что она может, кроме как прятаться в пятках, когда страшно? Ваша душа что может? Что вы можете делать со своей душой? Чтобы у вас, например, чувства родились. Нужные. А нужные, а ненужные не родились. То есть это же тоже управляемый процесс. То есть душа – это маленький заводик, который продуцирует управленческое решение в виде чувства. Потому что чувство – это тоже управленческое решение. Мы под чувствами принимаем выбор. Мы даже чувствуем правильный и неправильный выбор. Для этого душа и работает. Ее задача, чтобы мы чувствовали выборы. Правильно, неправильно, твое, не твое. А если мы бесчувственны, нам фиолетово какой делать выбор? Иногда приходишь так, что-то я чувствую, что с этим человеком не надо. Или в кафешку заходишь, я иногда зайду в кафешку и чувствую, что я лучше тут ничего не буду есть. Не знаю почему, интуиция срабатывает. А потому что у души есть такой функционал, она распускает поля и сканирует пространство. Она сканирует, здесь вообще надо что-то. Она знает, что сканирует? Мне это по моему мировоззрению или нет? И если нет, душа тебя выражает, внутри концентрирует и рождает продукт, чувство. И ты чувствуешь, что здесь не надо оставаться. И ты так, ага, душа отсканировала, что-то здесь не то, пойду-ка я отсюда. Ну, например, вот это все внутри происходит. Что там сердце с вами творит? Разум, ум, это вот мы даже сейчас ее трогать не будем. У нас просто время уже закончилось. Но это как раз из области философии. Вот философия этим занимается. Философия. Потому что в школе нас этому, к сожалению, не учат. А было бы классно. Первый класс. Душа и чувства. Второй класс. Ум, разум. 10-й класс. Сознание, бессознание. Кто этому учит? 11-й класс. Умение принимать решения и выбор. Потому что 11-й класс – это выбор в жизни. Ты должен выбирать. А мы как выбираем? Так, надо от армии откосить. Ну, у меня студентки тоже приходили. Я говорю, чего вы пришли? У меня сидят там 20 студенток и 3 парней. Я говорю, парни, с вами понятно, вы от армии. Они, девчонки. И пошли. Первое, потому что это вуз. Ну, СПБГУ. Это же на всю жизнь. Диплом СПБГУ. Не знаю зачем, но в принципе. Второе, это найти мужа. Я говорю, среди этих 3-то. А не, мы по другим факультетам смотрим. Все, да. То есть целеполагание понятно, понимаете. И может быть двое-трое, которые пришли стать экологами. И наша задача их раскачать, чтобы они к третьему курсу все захотели стать экологами. То есть они приходят пары, и когда мы начинаем с ними говорить, они говорят, а нас никто не учил. Не выбирать, не чувствовать себя, что ты хочешь в этой жизни, вот на самом деле. Неправильно принимать решения, потому что вот это вот внутри, как то самое, как это там, омут, в котором кто-то водится, периодически выпрыгивает, но абсолютно неконтролируемо и неоперируемо. Просто есть. Видели? Вот это вот один пласт, которым занимается философия. У нас на сегодня все. Если есть буквально пара вопросов, буквально в 2 минуты, мы готовы выслушать. А если нет, то мы можем через месяц можем еще встретиться? Через месяц можем встретиться. Ну, я просто раз в месяц сюда приезжаю, мы можем продолжить. Можете свои вопросы принести. Список. Все.
Какая
есть?
Какая тема будет через месяц? Такая же?
А какая хотите? Мы можем просто продолжить. Но вы же поняли, что мы только подегустировали, понимаете?
Ну,
только давайте, пожалуйста. Пожалуйста.
Третья суббота, приходите, пожалуйста.
Ну, видите, у нас час пролетел, как это, даже не час, 1:20 у нас. Просто и все. Ладно, вопросики есть?
Мы, конечно, анонс отправим всем.
Вопросики, как вот избавиться, допустим, чтобы расширить свое мировоззрение, да, вот это внутреннее, вот как что-то, ну, просто...
Есть инструменты и практики, которые позволяют с этим работать. Есть. Поэтому вот у нас и проводятся занятия и курсы, где мы как раз этому обучаем. То есть этим можно оперировать. То есть это не просто «я захотела». Там на самом деле это настолько... Человек – это самое сложное существо во Вселенной. Мы просто не знаем, насколько. И когда мы начинаем это изучать, там немерено интересного. Очень сложно, но интересно. То есть ты начинаешь получать эффекты, когда ты можешь этим управлять.
Если постепенно входить, то не очень сложно. Не надо пугать.
Ну, хотя пару-тройку сотен лет для начала.
Сложно, но если ты
устремлён... Сложно... Чувствуете, да?
Начинают.
Вас начинают это... В общем, короче, ответ на ваш вопрос, этим можно применяться. Есть практики, есть методики, есть методологии. То есть с этим можно работать. Понимаете? Если хотите, потому что это реально меняет. Но это требует определенного...
По часу в месяц, да?
А 2 часа.
Ну,
нет, я не об этом, а начать уже прямо.
Нет, да, просто мы к тому.
Да, курсов нужно. Как раз сейчас вот готовится для таких новичков очень.
Короче.
Информация вся будет.
Да.
Как записаться, как найти.
Да.
Не. Мы не лечим. Мы не лечим. Философия это, она близка, конечно, к медицине. Вот. Но мы не лечим, тут нет такого.
Лечи себя сам. А инопланетяне есть?
Есть. Хотите, познакомим?
Ну-ка.
Приходите.
Вдруг хоть там найду нормального.
Да.
Ладно. Шутки шутками, но в каждой шутке есть доля правды, да? Знаете как? Кстати, есть ли инопланетяне или нет, это один из жесточайших императивов у людей. Потому что это на самом деле императив, знаете чего, точно, возможности жизни за пределами нашего понимания жизни как таковой. Потому что мы же считаем инопланетян как зеленые человечки там, которые... А по факту...
Какие же люди?
Кто еще инопланетяне, это еще вопрос. Вы вообще странные люди.
Это уже клиника.
И знаете, да. Знаете, вот на самом деле, здесь знаете, какой вопрос? Здесь вопрос оперирования мировоззрением, который вам же дает ответ на эти вопросы. Знаете почему? Невозможно доказать извне, что Бог существует, есть жизнь после смерти, есть инопланетяне. Это извне не доказать. Это доказательства приходят только внутри. Вопрос, можете ли вы отпустить некоторые императивы и сложить возможность, чтобы самопознать. Потому что философия, ее задача, фокусировка, чтобы вы самопознавали все эти вопросы. Мы даем инструменты, но никто за вас, вам же на этот вопрос не ответит. Понимаете? Это как, вот, не знаю, это как с влюбленным. Никто не скажет тебе извне, ты влюблен. Ты только сам уж почувствуй, что-то мне жахнуло, торкнуло, и все. И побежал, глазки горят, и уже все фиолетово, все остальное, понимаете? Вот здесь то же самое. Вы же верите, что есть инопланетяне? Ну и все.
Для вас есть.
Главное найти. Теперь найти. Познакомиться. Сказать, здрасте, давно хотела. Ладно, еще вопросы есть?
Можно еще раз один моментик? То есть мы рождаемся, у нас мировоззрение безграничное, и только потом начинаются накладываться императивы.
Понимаете, оно с одной стороны безгранично, с другой стороны вы приходите уже с определенными записями духа. Вы же, если в вашем императиве есть, то вы не первый раз рождаетесь. То есть предрасположенность определенная есть. Понимаете, там, не знаю, у кого-то гениальность, у кого-то дебилизм, по-разному. У кого-то что-то.
А
гены? Ген — это физика.
И Аркадий.
Это физика. Это физика. Нет. К духу гены не относятся.
Нет, не дух. Мы говорим, гениальный, дебил.
Понимаете, могут быть психофизиологические ограничения, которые могут передаваться с генами. Да? Это чисто работа мозга. Мозг — это физическое тело. Мы сейчас говорим не о физическом теле. Хотя философия очень сильно влияет на физическое тело. Да.
А минусовое?
А минусовое? У вас нет вдохновения идти в школу настолько, что вы заболели? Психосоматика. Ну, например. Психосоматика отсюда же отходит, понимаете? Чего вы там себе надумали? Пошли в магазин, увидели инопланетянина настолько, что аж молоко расплескали. Все. Понимаете, вот... Здесь пара, да, вот чувствуете, классику вспомнили. Аннушка масло уже разлила. Это по поводу кармы, да?
Да.
Нет, кстати, знаете, это к чему? Это к вопросу о предопределенности. Это, кстати, вопрос чего? Это вопрос философии. Потому что мы начали со свободы. Вопрос жесточайшей философии. А вы своей судьбой можете управлять или это предопределено? И Аннушки уже разлили масло всем. Да, всем. Не факт.
Я считаю, что это не события, которые...
Если у вас есть императив, то предопределена.
Значит, так.
И здесь очень тонкости, потому что вообще сам процесс управления судьбой, он тоже рассматривается в философии. И что самое интересное, управление судьбой строится из управления внутренним миром. Если вы там начинаете обретать эти инструментарии по оперированию, то, грубо говоря, судьба что такое? Судьба – это организованные условия, которые вам даются извне, только потому, что вы не умеете их организовывать изнутри. Но если вы учитесь изнутри организовывать, вам отдают все больше на ваше усмотрение. И тогда у вас появляется больше свобода выбора, больше каких-то решений и так далее. Так что судьба – это вещь непредопределенная. Это, знаете, это как ребенок, ему ручки оттаскивают от розетки до тех пор, пока он сам не сообразит, что не надо. Можно ли сказать, что это судьба? Нет, это условия, которые просто, знаете как, охраняют ребенка до... зрелости, когда он сам сможет себя охранять. Вот то же самое здесь.
То есть от судьбы уйдешь?
А?
От судьбы уйдешь.
Несколько раз можно
оперировать. Да. Можно оперировать этим явлением. Судьба доступна в операбельности. Вот на этой веселой ноте.
Очень веселая.
Мы все-таки завершим. Да, у нас через 3 минуты уже семинар начинается. Все, спасибо вам большое.